Следующий гость программы «Культурный дневник» – Роберт Валтл, художественный руководитель независимого мини-театра в Любляне, режиссер, актер, кукловод, политический активист левых убеждений, самый успешный театральный менеджер Словении. О Шекспире и Жанне Жене, политиках и марионетках, искусстве в Евросоюзе и метафизике кукольного театра Роберт Валтл рассказывал Елене Фанайловой в своем кабинете на улице Крижевнишка, часть которой подарена театру городом.
Роберт, вы можете вспомнить, почему вы занялись кукольным театром? Каким вы были молодым человеком, когда вы учились этому? В каком городе это было, и кто были ваши друзья, и какая была страна? Это, наверное, было еще в югославское время.
До Лутксен пришел чисто случайно.
Вы знаете, на самом деле я с куклами познакомился случайно. Когда я учился в театральной академии, здесь у нас никто не занимался кукольным театром. Но однажды на гастролях в Словении оказался достаточно известный белорусский режиссер Алексей Лилявский, который попросил, чтобы ему помогали два молодых актера. Я с удовольствием принял это предложение и принял участие в его спектакле «Ригорка. Красная зорька», где выступал в главной роли.
Играл главную роль Ригорке.
Так вы изображали святого Георгия?
Я. Тут цела представа и была злость.
Да, речь шла о достаточно мистическом спектакле, который был поставлен во время перестройки, когда рушилась граница между Западом и Востоком, разрушался Советский Союз, распадалась Югославия. Эта тема символическим образом присутствовала в спектакле, который говорил о борьбе между добром и злом. Там я не работал непосредственно с куклами, я был актером, исполнявшим роль святого Георгия. Моими партнерами были разные куклы, можно сказать, даже скульптуры, огромные скульптуры, выражающие разные характеры. Поскольку я родом из глуши, из маленького славянского городка, в детстве я не видел кукольного театра. А после этого опыта решил посмотреть, познакомиться с куклами получше. Начал интересоваться всем, что было тогда в Любляне. Я не был доволен большинством спектаклей, которые я тогда увидел. И должен сказать, что моя первая встреча со славянским кукольным театром была разочарованием. Мое впечатление оставалось таковым до момента, когда я увидел старый спектакль с марионетками. И марионетки там были сделаны славянским художником 20-х годов. Художник — доктор Милан Клементич. Это была реконструкция. Речь идет о спектакле «Доктор Фауст», где куклы были размером не больше 10 сантиметров. Куклы выступают в одной коробке, размеры которой можно сравнить с телевизором. После этого спектакля я был в полном восторге. То есть я узнал, что куклы значат и что они могут изображать. Этот спектакль мотивировал меня стать кукловодом, аниматором и актером, который работает с куклами. Должен еще вспомнить, что в 90-е годы в Любляне прошел Всемирный конгресс Союза кукловодов «Унима». Там я работал, принимал участие в 6 постановках и посмотрел спектакли со всего мира. В то время я начал работать в кукольном театре и заодно в неформальных маленьких театрах, которые возрождались в Словении. Речь идет о 90-х годах.
Это уже после падения Берлинской стены и после распада Советского блока. Вспомните ту атмосферу. Что это было? В России это было бедно, весело и с какой-то большой надеждой на будущее. Что было тогда в Словении? Что говорили ваши друзья, актеры, режиссеры?
Злоподобно. Все мы были полны оптимизма.
В Словении было достаточно похоже. У меня и моих коллег было много оптимизма и радости. Мы надеялись, что мы с нашим творчеством покорим мир. Настроение в Словении было достаточно положительным, несмотря на то, что когда мы получили независимость, Словения не была богатой страной. Все надеялись на лучшее будущее. Мы не смогли привлечь много денег, но с интересом взялись за дело.
Вам как менеджеру культуры и, наверное, одному из самых успешных менеджеров страны, вы считаете, что вам удалось это сделать, вот свои надежды 90-х годов, удалось воплотить в жизнь? Вы довольны вообще тем, что происходит сейчас с вами, с театром, с коллегами? И есть ли какие-то вещи, которые вам не нравятся в современной славянской культуре, что бы вы хотели изменить? Я бы сказала, вообще в культуре, что сейчас вам не нравится?
Глядя на то, да сам котедини условия.
Поскольку я единственный человек в Словении, которому удалось создать частный негосударственный театр, то думаю, что часть моих мечтаний воплотилась. Я не очень доволен положением, и я недоволен тем фактом, что некоторые вещи в области культуры не изменились за 70 лет, практически со времен Югославии. Это касается прежде всего финансирования в области культуры в Словении, где официальные театры, как и во время социализма, пользуются большими преимуществами, получают деньги. Мы, как частный театр, должны гораздо больше стараться, чтобы добиться средств. До сих пор, как и при социализме, государственные учреждения пользуются простым, прямым доступом к государственным деньгам. Я хочу упомянуть еще один заметный факт. То, что в последние 10 лет статус культуры по сравнению со статусом при социализме в глазах обычных людей очень снизился. Если сразу после получения независимости все повторяли, что культура — это самое важное, что определяет нашу жизнь, то сегодня ее считают чем-то второсортным. Кажется, когда сокращают бюджетные средства, от чего надо в первую очередь избавиться? Однако начинают сокращения с культуры. Что касается присоединения Словении к Европейскому Союзу, один из самых положительных моментов — то, что на некоторые культурные проекты мы можем подавать заявки на европейские конкурсы и потом организовывать нашу деятельность с европейскими деньгами, не беспокоясь о поддержке государства. Возможность принимать участие в европейских конкурсах — это очень важно для нашего театра, потому что наш мини-театр, в отличие от некоторых других, не опирается на идеи национальной словенской культуры. Как раз наоборот, он работает на идее интернационализма. Мы работаем, мы приглашаем сюда иностранных авторов, иностранцы ставят у нас спектакли. Так что идея интернационализма считается основной чертой нашего театра. И Евросоюз, естественно, дает нам финансовую поддержку.
Что меня удивило, то, что, кажется, даже норвежцы и Люксембург вас поддерживают. Расскажите о концепции театра. Эта концепция заявлена как постдраматический театр и театр для молодежи. И более того, критики пишут, что вы хотите быть одновременно и элитарными, и почти поп-культурными, если можно так сказать. И я с трудом себе представляю любой европейский театр, в котором одновременно шли бы пьесы, поставленные по Жану Жене и Эльфриде Елинек, и по сказкам Пушкина и Андерсена.
Вы это верно заметили, но эта культурная шизофрения вполне объяснима. Моя концепция театра основана, во-первых, на любви к детскому театру. Я строю этот театр на основе подборки лучших текстов для детей. Во-вторых, я опираюсь на постдраматическую концепцию Леммана. Это означает, что мы ищем менее известные произведения великих авторов. При этом мы стараемся соединить разные драматические техники и подходы. Мы ставим танцевальные спектакли, мы сочетаем разные техники разных театров в каждом спектакле, музыкальные, кукольные. Это, если можно так сказать, коллаж.
Тогда я вас попрошу сказать несколько слов о том, что такое концепция постдраматического театра.
Если традиционный драматический театр опирается прежде всего на текст, на пьесу, то у постдраматического театра другая концепция, другое отношение к зрелищу. Это комбинирование всех доступных средств. Мы стараемся сочетать текст с другими техниками, в том числе совсем новыми. Я говорю о музыке, танцах, перформансе, о голосе, о сочетании разных уровней. Текст является опорой рассказа, но не единственный. Такой театр — это сочетание и использование всех искусств.
У вас есть какой-то самый любимый спектакль в нынешнем вашем репертуаре? Интересный, самый какой-то задевающий? Может быть, то, что нравится Роберту самому? Можно ли рассказать об этом?
Если речь идет о каком-то парадигматическом типе, я бы упомянул здесь «Макбет» по Шекспиру. Пьеса, которая переделана Хайнером Миллером, немецким драматургом. Он изменил текст Шекспира и сразу сделал шаг в сторону постдраматического театра. Практически этот спектакль идет на нашей сцене 5 лет. Мы его по всему миру показываем. Недавно мы его поставили в Лиссабоне, и о нем писали в известных европейских газетах, во французском «Юманите» или, например, в английской «Гардиан», и говорили о новом типе спектакля. Должен здесь упомянуть своего друга, с которым мы руководим этим театром. Это Ивица Булиан, известный хорватский режиссер, в наше время самый важный хорватский режиссер. А, по-моему, он сегодня является одним из самых важных режиссеров во всей Европе. Он ставил во Франции, в Германии, в Португалии, в Англии, даже в Африке. Он последовательно работает над текстами авторов 20 века, таких как немец Хайнер Миллер, или француз Бернар Мари Кольтес, или Петер Хандке, или швейцарец Роберт Вальзер, традицию которого продолжала Эльфрида Елинек. Он отождествляет то, что и называется постдраматическим театром. Ивица Буллион считает одним из своих учителей Анатолия Васильева. Мы с Ивицей всегда рады возвращаться в Москву. Например, мы поставили спектакль «Снегурочка автопати» в Мирхольд-центре лет 5 или 6 назад. Давайте здесь скажем о последнем проекте Ивицы Буллиана. Он поставил сейчас с куклами спектакль «Могила для Бориса Давидовича» по книге рассказов Данилы Киша. Мне кажется, что в сегодняшнем контексте России и Украины это один из очень важных текстов, которые помогают нам понять, что происходит.
А я
могу вас попросить напомнить, о чем там идет речь. Если это важно в нынешних отношениях, в контексте нынешней политической ситуации, то давайте мы об этом скажем.
Гробница за Бориса Давидовича.
Один из самых важных рассказов книги для меня — это рассказ о русском коммунисте, активисте Борисе Новском. Это один из ранних коммунистов, человек партии еще до революции 1917 года, который становится участником и свидетелем революции, но позже, в 30-е годы, он как противник нового тоталитаризма попал в тюрьму и покончил с собой. Данила Киш – один из важнейших югославских авторов, которого, по-моему, правильнее всего было бы считать космополитом. Дело в том, что он по своему происхождению наполовину черногорский серб, наполовину венгерский еврей. И это значит, что он очень хорошо владел языками Центральной Европы, а с другой стороны, он занимался и русской, и французской традицией. После выхода книги «Могила для Бориса Давидовича» в Югославии в конце 70-х возник большой скандал. Некоторые авторы даже пытались доказать, что это плагиат. Данила Киш эмигрировал во Францию, работал лектором сербо-хорватского языка в Страсбурге и постоянно переводил. Он, например, переводил Мандельштама, Цветаеву, был одним из ведущих переводчиков венгерской поэзии. Одна из основных тенденций нашего театра — это сохранить творческие контакты с авторами из остальных бывших югославских республик. Здесь «Могила для Бориса Давидовича» играет большую роль, поскольку мы вместе с Ивицей Буллианом создавали спектакль в контакте с сербскими, хорватскими и славянскими актерами и художниками театра.
Вашкими и словенскими игралцы.
Это такой же спектакль постдраматического театра, как и большинство ваших спектаклей, да? То есть там есть и музыка, и пение, и это такой синтетический спектакль. Скажите, пожалуйста, театр может быть средством выражения политических идей? Я бы даже сказала, куклы могут выражать политические идеи, как по-вашему?
Могут ли куклы быть выразителями политических идей? Вопрос спорный. Это зависит от людей, пользуемся ли мы театром в политических целях или нет, пропагандируем ли мы что-то. Но мы хорошо знаем, что разные режимы использовали театр в своих целях. Но я лично думаю, что театр, театральные жанры, несомненно, являются выражением политических идей. Я стараюсь во всех спектаклях выражать свои личные позиции, а не те, которые нам диктуют политики или другие сильные мира сего.
Если говорить о ваших личных позициях, то я знаю, что вы были организатором демонстраций против правых политиков в Словении. Расскажите об этом.
Мне казалось, что правящая элита, которая раньше у нас была, до прошлого года, элита правых партий, элита Яноши Янча, они должны были раньше уйти. В момент, когда они явно потеряли направление, не зная, как вести государство, мне казалось очень полезным, чтобы я организовывал манифестации, чтобы я принял участие в других акциях протеста. Во время манифестации появились провокаторы. Это были прежде всего участники нацистских движений. Мое главное намерение было препятствовать конфликтам, насилию во время этих акций. Поэтому я предлагал тогда своим коллегам устраивать культурные мероприятия во время демонстрации.
На та начин изражаем свое незадовольство.
Как это выглядело? Что это было? Это прямо на улице какие-то манифестации или театральные представления были?
Организировались мы представы на улице.
Мы организовали спектакли и чтения на улице. Мы организовали кукольные шествия даже, уличные процессии, где у кукол были лица политиков. Наше главное желание было избежать примитивизма и насилия между демонстрантами.
Так начин изогнет примитивизму.
И как долго это длилось, как долго длились и манифестации, как долго длились все эти участия театра в уличной политики?
Протесты сотраили пару месяцев.
Сами протесты продлились несколько месяцев. Мы продолжаем работать над этими культурными мероприятиями на улице, которые должны привлекать внимание и критиковать шаги нового правительства, несмотря на то, что оно другое, все эти аномалии. Я думаю, что театр может и должен привлечь внимание общества к ошибкам власти.
Само так рад, а пак туди всакодневно.
Кто вам пишет тексты для этих представлений? И идеи как выстраиваются?
За те представления на демонстрациях.
Что касается текстов и творчества, мы создаем новое творчество вместе с нашими художниками, поэтами, актерами, кукольниками. Здесь, конечно, присутствует момент импровизации, который ориентируется на злободневные вопросы. Одним из следствий последних демонстраций является образование новой партии, молодой левой партии, которая является славянским аналогом Далинки в Германии. Речь идет о молодых умных людях, которые критикуют традиционные левые и правые партии, которые борются за равенство всех граждан и критикуют элиту, несмотря на либеральные, правые, католические или иные традиционные позиции последней. Это молодые энтузиасты. Еще интересный факт, что такой молодой партии удалось войти в парламент. У них 5 депутатов в парламенте. Это молодые умные люди.
Государство повредно туди культуре.
А вы их поддерживали? Вы ходите в эту партию или вы просто сочувствуете этим людям?
Я не член бенной странки.
Я лично не вхожу ни в какую партию, но я их поддерживал разными способами и акциями. Организовывал их круглые столы и представления в этом доме, поскольку СМИ о них не говорили очень часто. Сейчас это изменилось. Я их поддерживал и пропагандировал в Facebook, который сейчас очень популярная медиа. Давайте напомним, что эта новая партия называется «Единая левая партия», и она сформировалась, образовалась именно здесь, в нашем театре.
Партия настала правомини театру.
Вы еще и еврейский культурный центр, если я правильно понимаю, вы поддерживаете, да, вот еврейский культурный центр. С чем это связано? Это связано с вашими идеями поддержки меньшинств, или, как сказали бы, допустим, критики популизма, это нечто такое уже модное в Европе, что люди культуры должны говорить о Холокосте, это некоторая уже обязанность, что ли?
Наспротив, здесь сами до Европы.
Что касается вашего замечания, я с вами не согласен. Думаю, что в Европе существует как раз обратная тенденция против евреев. Расширяется антисемитизм в таких странах, например, как Франция, даже среди интеллектуалов. Конечно, это связано с войной в Израиле. Я был свидетелем критики в свой адрес со стороны людей, которые отождествляют евреев с израильской политикой. Давайте вернемся к вопросу. Я решил организовать и принять участие в учреждении еврейского центра, чтобы привлечь внимание к тому, что в славянской истории часто забывается. На этих пространствах жили евреи с X века. С одной стороны, в этом году исполняется 500 лет изгнания евреев с пространства внутренней Австрии, в том числе и из Словении. Речь идет о запрете того, чтобы евреи жили во внутренней Австрии во времена императора Максимилиана. С другой стороны, здесь существует табуированная тема преследований и гибели евреев во время Первой и Второй мировых войн. Их эмиграция в Америку и Израиль, наконец, тема Холокоста. Кажется, даже при социализме славянское общество избегало упоминать о Холокосте, во время которого погибли. Погибли 90% евреев, которые жили на пространстве нынешней Словении. К сожалению, еврейское общение здесь не удалось оправиться от шока Второй мировой войны, активно сформироваться. Это очень маленькая община, которая сталкивается с серьезными финансовыми проблемами. Мне кажется важным найти способ продолжения этой традиции, которая некоторым образом была табуирована во времена социализма и даже позже. Интересно, что словенские или даже австро-венгерские евреи во время XIX века придерживались движений светского типа. Они не были верующими. Это проблема, если сегодня считается евреем только верующий, ортодоксальный иудей. В основном сейчас потомки евреев в Словении — светские люди, придерживающиеся левых взглядов. Поэтому мне казалось, что кроме религии, кроме иудаизма, я должен пытаться возродить и другие культурные еврейские традиции, в смысле искусства, творчества, и это является одной из главных целей нашего еврейского культурного центра.
Судобную креацию.
А какие-то спектакли, связанные с европейским еврейством 20 века, предполагаются у вас?
Полек вечер рециталов, китемилию...
Разумеется. Кроме организации чтений еврейских авторов, еврейских поэтов, в этом году один из наших главных проектов это было поставить впервые в Словении пьесу «Ягодная девушка», автором которой является израильтянка Саавен Либрехт. Там рассказ идет с точки зрения немецкой девушки, жены офицера, и у нее подруга молодая молодая еврейка, которая гибнет в Холокосте. Мы организуем концерты, разные выставки. Раз в год мы устраиваем День еврейской культуры. В этом году он был посвящен роли женщины в иудаизме. Конечно, я должен упомянуть своих сотрудниц, которые устраивают праздник еврейской кухни при каждом таком мероприятии. Ежегодно мы вспоминаем о Шоа, о жертвах Холокоста, читаем их имена на улице. Приглашаем актеров, которые читают имена евреев, которые пострадали от Холокоста в Словении.
Это происходит на вашей улице, на улице театра?
Да. Одна из основных причин учреждения Еврейского культурного центра — это факт, что у еврейской общины нет своих офисов. Раньше они проводили свои мероприятия в нашем театре, пользовались нашим залом, нашими помещениями. В последние годы мы отмечаем все главные еврейские праздники и знакомим словенцев с тем, что такое Пурим, Ханука, Пасха, Рош Хашана.
Ханука, Пурим, Пасха.
Роберт, можно ли представить, что вы делаете какой-то спектакль на злобу дня? Вот абсолютно такой, ну, я не знаю, политический памфлет в духе Брехта. Или все-таки вы человек, который через Шекспира и Пушкина и модернистских авторов 20 века стараетесь говорить о современности?
Всегда через тексты великих авторов. Никогда через прямые политические памфлеты.
И если представить какую-то куклу, любимую в вашей творческой жизни, то кто она? Была ли у вас как актера, режиссера какая-то любимая кукла? Не знаю, марионетка или, наоборот, совсем маленькая? Какая она? И почему о ней можно говорить как о любимой?
Замея абсолютно кралица.
Абсолютная королева кукол – марионетка. Самая важная, поэтичная, метафоричная кукла, которая представляет метафизическое одушевление материи. Что касается кукольного театра, наверное, это тот спектакль, который я первый поставил здесь, в мини-театре. Это пьеса по роману хорватской детской писательницы начала 20 века Иванны Брлич-Мажуранич, которая называется «Необыкновенные приключения подмастерья Хлапича». Я выступал в разных странах, в том числе в Белоруссии. Самыми запоминающимися были выступления в маленьких деревнях, в Боснии, в Хорватии, совсем незаметных, заброшенных, разрушенных войной. Что касается ролей в театре для взрослых, лучше чувствую себя, когда исполняю героев Бернара Мари Кальтеса в пьесах «Ночь на краю леса» или «В одиночестве хлопковых полей». Итак, герои Кальтеса, похожие друг на друга, бедные люди, которые живут на социальном дне среди проституток и опасных преступников. С другой стороны, я недавно выступал в роли дяди Вани в пьесе Чехова. Я был дядя Ваня, и это тоже одна из моих любимых ролей.
Встреча к Ване, могуча Эна... измет наилюбших, ки сам их до здей играл в гледалищу.
Разговор Елены Фанайловой со славянским театральным режиссером Робертом Валтлом завершил программу «Культурный дневник на волнах свободы». Этот выпуск подготовили продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.